На откупщика Кузьму Андреева и на его приятелей, которые устроили ему откуп, было донесено в Москву, что откупная сумма очень мала и что, несмотря на то, откупщик и товарищи его лучшие люди притесняют маломощных людей, не дают им приготовлять у себя хмельных напитков в известных, определенных законом случаях, корыстуются с кабаков, провозят товары, прокрадывая. Вследствие этого из Москвы пришел указ. Так как псковичи Семен Меньшиков и Кузьма Андреев с товарищами маломочным людям не помогали, то платить им в год за кабаки по 9366 рублей, быть с ними вместе в платеже Никите Евлеву и Сергею Поганкину, потому что они от Градского совета бегали и к присяге не ходили. Наконец, осенью 1668 года пришла в Москву челобитная от земского старосты Степана Котятникова и всех псковичей, чтоб государь приказал восстановить все учрежденное при Нащекине и разрушенное при Хованском, чтоб от кабацких продаж была учинена свобода, как в Смоленске. Но к челобитной не приложили рук Семен Меньшиков, Сергей Поганкин, Кузьма Солодовник, Иван Чирьев, Никита Михалев, Петр Зарубин, Юрий Белобородов, Макей Сигов, Афанасий Самойлов, всего 9 человек. У этих 9 человек были в Москве также сильные покровители – дьяки посольского приказа Герасим Докторов и Лукьян Голосов. С ними-то постоянно боролся Нащекин, упрекая их, что они грязнят посольский приказ, по которому иностранцы судят обо всей России и который должен быть чище всех других приказов – а дьяки его мешают кабацкие дела с дипломатическими. Дьяки мстили Нащекину, действуя постоянно наперекор ему. И тут о псковском челобитии они составили такую докладную записку, что челобитчикам было отказано. Понятно, что Афанасий Лаврентьевич не мог спокойно перенести этого. Государь находился в затруднительном положении. С одной стороны, представляют ему, что Псков волнуется, что меньшинство притесняет большинство, которое может ожесточиться. С другой представляют, какой ущерб потерпит казна, если ввести в Псков вольную продажу вина. А деньги нужны, государство разорено тяжкую войною. Алексей Михайлович обратился сначала к ордену Нащекину, чтоб тот изложил свое мнение, как тому кабацкому сбору пристойно быть и доимочные деньги на ком взять, чтоб кабацкая прибыль напрасно не пропала, а людей бы не ожесточить. Афанасий Лаврентьевич отвечал: «В 1666 году устроил я псковское государство с примера сторонних чужих земель к великой прибыли твоей государевой казни и псковскому государству, к полноте и расширению. Я сделал это, ни на что не прельщаясь, только видя вашу государскую премногую милость, исполняя свой долг и надеясь получить отпущение грехов в будущем веке. Но мое дело, государь, возненавижено немилосердными людьми, приказную мздою». Отказались теньки Котятникову в питейных сборах. Но думные дьяки зачем забыли мою вину? Я и в Смоленске то же самое сделал, а Псков важнее Смоленска, лежит на рубеже двух чужих земель. Жители в городе и в уездах пришли в последнюю нищету, и без такого устава помочь им нечем. Всячески приводя в согласие людей божьих и ваших, государевых, я наговаривал и писал во Псков, и ко мне из Пскова писал дьяк Мина Гробов, что усердно радеет, как бы прекратить разделение между псковичами, и на ком довелось кабацкую недоимку доправить, то у них уже решено. Решено и то, чему в Пскове быть прочнее. Надеясь на твою государскую милость, я в Смоленске твоим указом пример учинил. Товарищи мои думные дьяки это знали. И если государь в Смоленске в питейном сборе зла не сделалось, и как теперь там дело идет, в посольском приказе известно, то в Пскове было бы гораздо больше прибыли, чем в Смоленске. Нащекин прямо объявил, что он через дьяка Гробова хлопотал в Пскове о соединении людей. Из его собственных слов было видно, что последняя челобитная, пришедшая из Пскова, была следствием этого соединения, то есть этих хлопот. Противникам Нащекина легко было намекнуть, что мнимое соединение произведено насильственным образом, что лучшие люди не подписались под челобитной, которые просили о восстановлении Нащекинского устройства. Оставалось одно средство – разъяснить дело, спросить всех жителей Пскова и области прямо от Верховного правительства, чего они хотят. 11 марта 1669 года воевода-князь Великого Гагин получил царскую грамоту. «Вы бы всяких чинов людям, наш великого государя указ, сказали, если в Пскове питейной прибыли быть по-прежнему у всех псковских жителей, то нашей казне прибыль будет ли и псковичам, и уездным, и всякого чина людям какой тягости в том не будет ли?» Воевода прислал в Москву ответы. «Архиепископ Арсений, как святую панагею носит во всякой правде, сказал, что от питейных домов городские жители и уездные не будут обогащены. А если кабацкий недобор в 9000 рублей слишком им доплачивать, то разорятся окончательно. Архимандриты, игумены, строители, игуменьи и строительницы Троицкого дома, собора протопоп, псковских ружных и приходских церквей поповские старосты и весь освященный чин, церковные приказчики за крестьян монастырских церковных вотчин, всего 101 человек сказали, питейным дворам быть отнюдь нельзя, потому что домам псковичей священного чина и уездных крестьян слабых людей быть в лишних скудостях и бесчестиях за пьянственным невоздержанием и за иными в пьянстве слабостями. Дворяне и дети боярские, 60 человек, объявили, что не могут дать ответа по незнанию дела. 89 человек не приехало. Посадские люди, 238 человек, прожиточные, середние и маломочные, сказали, питейным дворам быть невозможно, в сборе казны умоление будет большое, потому что посадским людям конечное разорение за слабостью и пьянственным невоздержанием. Вперед кабакам по-прежнему пристойно быть на вере, на присяге. Казаки, стрельцы, пушкари и воротники, всего 2115 человек, подобно дворянам, сказали, что не знают. Крестьяне Псковского уезда 241 человек сказали, «В Пскове питейной прибыли можно быть по-прежнему у всех псковских жителей, с бережением и со всякою крепостью, за верою и за пороками, казне прибыль будет. В городе и уездах кабакам быть непристойно. А случится недобор, то они, волостные крестьяне, готовы принять его на себя». 670 человек крестьян сказали, что не знают. В Москве последовало окончательное решение – отдать кабаки на откуп. И если никто не возьмет, то продавать на вере выборным людям. Откупщиков не нашлось. Эти нововведения Афанасия Лаврентьевича не принялись. Но в 1667 году ему удалось высказать свои любимые мысли в торговом уставе. И здесь встречаем обычные указания на Запад, например, иностранных государств. Во всех окрестных государствах свободные и прибыльные торги считаются между первыми государственными делами. Остерегают торги с великим бережением и вольности держат для сбора пошлин и для всенародных пожитков мирских. Устав определяет, что люди недостаточные получают помощь из московской таможни и из городовых земских изб, требуют, чтобы мимо торговых людей белых чинов люди с иноземцами торга и подрядов не чинили, а свои товары прикладывали к русским торговым людям, требуют, чтобы лучшие торговые люди берегли маломочных торговых людей, давали бы им завестись торгами между русскими людьми складом к большим товарам, чтоб в продаже иноземцам цены не портили и в подряд деньги у них не брали. В Архангельск на время приезда туда купцов иностранных Истове назначался из Москвы гость с товарищами для наблюдения за ходом ярмарки и для сбора таможенных пошлин. Устав требует, чтобы этот гость и товарищи его выбирались по рассмотрению, а не по дружбе или недружбе, выбирались из досужих и богоугодных людей не по богатству, а по добродетели. Этого гостя и товарищей его воевода ни в каких таможенных торговых делах не ведает. Всякую расправу в торговых делах русским и иноземцам чинит в таможне гость с товарищами. Устав увеличил подать с иностранных вин, потому что от большого привоза их на государевых кружечных дворах чинятся убытки и недоборы большие. Иноземцы должны торговать только с купецкими людьми того города, куда приедут для торговли. С приезжими же не должны ни торговать, ни подрядов, ни записей совершать. Но московским купецким людям во всех порубежных городах и на ярмарках торговать с иноземцами всякими товарами вольно. Иноземец с иноземцем не должен торговать под страхом отобрания товаров на государе. Пошлина с продажи и мены иностранных товаров – 2 алтына с рубля. С русских товаров, отпускаемых иноземцами в свои государства, по гривне с рубля. Но если иноземец привезет из-за моря золотые и ефимки, то ему пошлин с них не платить, и что купит на золотые и на ефимки, то везет в свою землю беспошлино. Все эти золотые и ефимки в порубежных городах иноземцы должны отдавать в казну, из которой получают за них русские мелкие деньги. За золотой по рублю, за ефимок любский по полтине. Если восточные купцы – персияне, индейцы, бухарцы, армяне, кумыки, черкесы и астраханские жильцы-иноземцы поедут для торговли в Москву и другие города, то брать с их продажных товаров в Астрахани проезжей пошлине по гривне с рубля. Если же станут торговать в Астрахани, то брать по 10 денег с рубля с русских товаров, которые они повезут к себе, брать по гривне с рубля. Тоже наблюдать и относительно греков, молдаван и валахов. Брать по гривне с рубля. Если же станут торговать в Путивле, то по 10 денег. Ни один иноземец не может продавать своих товаров в розницу и ездить с ними по ярмаркам. В Москву и другие внутренние города пропускаются только те иноземцы, у которых будут государевы жалованные грамоты за красную печатью. Жиды в царствовании Алексея Михайловича умели добыть себе такие грамоты за красную печатью. Они приезжали в Москву с сукнами, жемчугом и другими товарами и получали комиссии от двора. Так в 1672 году шкловские евреи Самуил Яковлев с товарищами отпущены были из Москвы за рубеж для покупки венгерского вина. Греков в царствовании Михаила и в начале царствования Алексея пропускали свободно по единоверию. Но с 1647 года им назначен был для торговли только один пограничный город Путивль. И новый устав, исполняя желания русских торговых людей, не пустил иностранцев в внутренние города. В 1669 году поселившийся в России иностранец Петр Марселис подал в посольский приказ статьи, клонившиеся к изменению торгового устава. Он представлял: первое. Какой вред происходит от того, что торговля у Архангельска бывает после 1 сентября? Многие корабли за поздним временем подвергаются опасностям и погибают. Да и русские суда, возвращаясь от Архангельска вверх по Двине, не успевают доходить до Вологды. Второе. Пусть иноземцы платят пошлины ефимками, а не золотыми. Надобно позволить иноземцам привозить золотые в московское государство, продавать их или в уплату отдавать кому угодно. Это заставит их привозить много золотых и ефимков. Третье. Теперь для получения золотых и ефимков иноземцам сбавляется пошлина. Но если позволить им покупать товары в Москве и в других городах, то я обнадеживаю, что соберется огромное количество ефимков и золотых, больше пошлинного сбора, потому что все эти ефимки будут на денежном дворе переделаны, и на всякий ефимок будет прибыли по 14 копеек. Позволение покупать товары в Москве и других городах надобно давать только тем иностранцам, которые станут привозить ефимки, а не золотые. И четвертое. Прежде давали в Москве и на Архангельской ярмарке разным людям много мелких денег, чтобы в Новый год на эти мелкие деньги ставили в казну ефимки. и этим средством много было привозимо в Москву ефимков, если приказать иноземцам раздавать мелкие деньги для постановки ефимков, чтоб ставили по 16 алтын, то по-прежнему будет привозиться много ефимков. По обычаю были призваны в посольский приказ гости и другие торговые люди и прочтены им статьи Марселиса. Гости смекнули, что хитрый иноземец, которого они очень не жаловали, хочет опять ввести свою братью во внутренние города, прельщая правительство обильным привозом ефимков, и потому подали сказку. Первую статью иноземцы нарушили. В прошлом году много их кораблей пришло в Архангельск после Семена дня, 1 сентября, которые пришли и до этого времени, и те торговали до Семена дня малыми торгами. А большими торгами всегда они торгуют на последних днях нарочно, чтобы у русских взять товары дешево, а свои поставить дорого, и чтоб в позднем и скором времени русским людям заморских плохих товаров высмотреть было некогда. На вторую статью. Теперь золотых в московском государстве еще не умножилось. А что Марселис написал, чтобы иноземцам привозить всюду золотые и ефимки, то этим он хочет с иноземцами у всех русских людей торгами завладеть. Ефимки и золотые у них будут проданы персиянам, армянам, кумыкам и татарам дорогою ценою и вывезены из московского государства. А если русские люди в Москве и в городах и возьмут у иноземцев за свои товары небольшое число золотых и ефимков, то этих денег в розни в государеву казну не собрать. Иноземцы станут продавать иноземцам же золотые по 40 алтын, а ефимки по 20 алтын, и на те деньги станут покупать русские товары дешевую ценою, в половину против архангельской цены. Продаст иноземец 4 золотых по 40 алтын, итого возьмет 4 рубля, 26 алтын, 4 деньги. На эти деньги купит поташу, берковец, даст 5 рублей. А в Архангельске русские люди продают поташ по 9 и по 10 рублей. А на Москве станет приходить поташ иноземцам по 4 золотых берковец. Так и прочие всякие товары переведут у русских людей полуценою перед Архангельском. Торговый устав отменил множество мелких пошлин. Подужное, мытые, сотое, тридцатое, десятое, свальное, складки, повороты, статейные, мостовое, гостиное и другие, и положил их в рублевую пошлину. В начале устава сочинитель его указал на пример иностранных государств, где торговля считается в числе важнейших государственных дел. В конце по образцу иностранных же государств он принимает меры против роскоши. В порубежных городах головам и целовальникам у иноземцев расспрашивать и пересматривать в сундуках, ларцах и ящиках жемчугу и каменья не оплошно, чтоб узорочные вещи в утайке не были. От покупки таких вещей надобно беречься, как и в других государствах берегут серебро, а излишние такие вещи покупать запрещают. Не позволяют носить их простым, нечиновным людям, чтобы оттого не беднели. Также низких чинов люди, чтобы не носили шелку и сукна. Надобно удерживать простых людей от покупки таких вещей накладную пошлиную большую и заповедью без пощады. Берегут того во всех государствах и от напрасного убожества своих людей охраняют.